Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Ну что ж, мы с вами продолжаем беседовать, рассказывать об иконах Пресвятой Богородицы. И нынче икона называется так: Каневская икона Божией Матери.
Да.
Вот об этой Каневской древней иконе, да?
Да.
Это же древняя достаточно икона. Она где-то, наверное, 14 века, да?
Да, вот судя по всему, да. Когда был основан монастырь?
Когда был основан монастырь?
Конец XIV века.
И когда благословили одного, значит, инока вот именно этой иконой. Ну давайте обо всем по порядку начнем. Так. Все-таки история. Давайте начнем с истории. Когда, что, как?
Ну вот, значит, если вот об истории этой иконы Каневской говорить, то, в общем-то, она связана с именем преподобного Арсения, основавшего монастырь во имя Рождества Пресвятой Богородицы на безлюдном Ладожском озере Каневец.
Ну, вот так как попала-то эта икона, да?
Угу.
Монастырь, да, основали. А преподобный Арсений Каневский, он жил в XIV веке.
Угу.
И он хотел видеть Афон, он там, туда попал на Афон.
Да.
Да? Какое-то время жил на Афоне.
Афон – это особое место для каждого христианина, это место аскетического подвига и, конечно, вот, стремление многих, кто вот, хотел бы стать монахом, у них есть и раньше было, и сейчас посетить Афон, помолиться у святых Афона, у святынь Афона, получить благословение, и всегда это было. Ну и вот преподобный Арсений, он был постриженником Новгородского Лисогорского монастыря, то есть вот, и поскольку у него было такое желание, он отправился на Афон.
Прожил там
несколько. Прожил там несколько лет, буквально даже три года. Три года в монастыре пожил. После этого он возвратился на Русь. Ну, то есть, было практически так же, как у начальника, первоначальника русского монашества, преподобного Антония Киево-Печерского. Вот он тоже на Афоне подвязался и был благословлен затем на Русь, потому что иночество, оно ведь не только на Афоне, оно и у нас тут необходимо.
Конечно.
Вот, поэтому вот. И он возвращается на Русь со Святой Горы. Ну, сначала он был предположительно в Сербско-Хилондарском монастыре, и перед возвращением на Русь он получил преподобный Арсений получил благословение от игумена Иоанна Зидона, благословение и как бы, напутствие, икону греческого
вручил,
письма.
Икону да, Пречистой Божией Матери. Да.
Да. Ну и вот на этой иконе была изображена Богоматерь с предвечным младенцем, держащим в левой руке, в левой длани голубиного птенца.
Угу. Это вот, написание даже, такой иконы, да? У вас даже, есть ее изображение, да?
Да, вот есть изображение такое, ну, небольшое такое изображение.
Ну,
но потом икона немножко, она была, видимо, реставрирована, и даже потом там как бы два птенца было.
Два птенца?
Вот, два птенца. Ну, а в настоящее время опять реставрации разные бывали в разные времена. Поэтому вот иногда два, иногда один.
Я вообще здесь вот не вижу.
Ну, там немножко такая, видите, икона черно-белое изображение.
Да, изображение такое, видимо. Ага. Ну, хорошо, значит, вот.
А на оборотной стороне иконы, тоже она была двусторонняя, был написан нерукотворенный образ Спасителя. Ну, эта икона называлась на Афоне Акафистной.
Акафистной?
Акафистной, да. То есть, вот, а также Святогорской или Голубицкой. Ну, далее, как история эта, дальше она как происходила. Прибыв в Новгород и спросив владычного благословения на основание в новгородских пределах обители во имя Пресвятой Богородицы, преподобный Арсений отправился сначала на Валаам, то есть это все на Ладожском озере. Вот, и, но на Валааме он нашел многолюдство такое, а стремился он к какому-то уединению такому, иноческому уединению, и вышел в плавание вдоль берега Ладоги, ища пустынного острова, пригодного для иноческого жительства.
На острове Коневец, да?
Да.
Поставил и вот, келью.
Да, и волей Божией, смотрением Пресвятой Владычицы судно преподобно пригнало ветром Коневцу, вот этому острову, безлюдному тогда. И вот это, и, значит, преподобный Арсений это принял как Божие указание. Он высадился на острове, поднялся на гору, ныне называемую Святой, и водрузил на ней деревянный крест. Вот и так было положено начало Коневской обители. И сама Пресвятая Богородица вот, избрала это место, место пребывания своей святой иконы, вот как знамение вот это вот рассматривается. Ну и вот что это за место такое было, место вот, в этих северных пределах Руси тоже процветало язычество. Когда-то, ну, остатки этого, этих языческих каких-то суеверий, они сохранились вот до, как раз до прибытия преподобного.
Поры, да. Вот. Но ведь Божья Матерь являла и свою чудодейственную силу, да, вот в этот, да, в вот, этот момент, да?
Смотрите, как дальше, что происходило. Здесь, вот на этом месте, куда прибыл преподобный Арсений, здесь это, на это место было множество бесов. И как раз они обитали, как бы вот, нагнездившиеся на конь камни. Огромный валун был такой вот. И этот валун был превращен в капище. Языческое капище.
Конь камень его еще,
да,
называли,
конь камень, да?
Да. Там как бы духи какие-то, да, обретали. А там еще в пищу оставляли коня, да?
Да, в пищу оставляли коня. Вообще там
раз в год.
Занимали рыбаки, там вот пастухи.
Ну, это вот все языческие такие, да, происходили какие-то обряды.
И вот здесь вот они считали, что, значит, эти духи, они как бы вот помогают, помогают и вот по пастухам, вот, которые там находились. Осенью, когда стадо переправлялись с острова на материк, и, значит, жители оставляли на острове у священного камня одного коня в жертву духам за сохранение в целости скота. То есть они считали вот так вот. Конь исчезал бесследно. Ну, как бесследно, то он это погибал здесь просто.
Просто погибал.
Он просто погибал, а вот видите, считалось вот так. Ну и вот, и, значит, на следующую весну его нигде невозможно было, этого коня и остатков найти. И они думали, что это, что жертва принята духами, покровители острова. И вот и доселе, говорил рыбак, духи обитают под этим камнем и наводят страх на людей. Ну и вот преподобный Арсений, выслушав этот рассказ, он с иконой Богоматери отправился к этому камню и, сотворив молитву, прогнал бесов. И предание прибавляет, что злые духи, приняв вид воронов, улетели с острова на Выборгский берег, Большую Губу, которая поэтому доселе сохраняет название Чертовой Лахты. Вот этот знаменитый камень, который местные жители называют «конь-камень», сохраняется до ныне, и он находится неподалеку от монастыря. И, собственно, этот остров и получил название Коневский остров, Коневец. И монастырь именно вот поэтому, по названию этого камня. И вот потом, вот, видите, здесь монастырь устроился. Ну, дальше, что вот мы можем сказать, вот еще рассказывают вот об этом, о преподобном Арсении, его и этой иконе Коневской. Значит, преподобный Арсений, он совершал путешествие, потом к нему там прибыли монашествующие, которые искали тоже вот уединение, научение, молитве, подвигам аскетическим. Вот. И, значит, ну, а он предпринимал путешествие, рассказывая, что во время отсутствия в обители случился недостаток жизненных припасов, и монахи по малодушию решили, в общем-то, это самое, вот, оставить остров и уйти. Вот, и, значит, кто-то начали роптать, малодушные побуждали разойтись из обители, братья пришли в крайнее смущение и не знали, что предпринять, чтобы обеспечить существование мирное вот здесь, именно здесь, вот, новосозданной обители. И вот тогда один благочестивый инок по имени Иоаким, скорбя об этом неустройстве, отправился на соседнюю гору и здесь обратился к горячей молитве Богоматери, Матери Божией, прося ее прийти на помощь колеблющиеся братья обители. Он, утомленный продолжительной и напряженной молитвой, благочестивый вот этот старец уснул, и во сне, окруженная небесной славой, явилась Пресвятая Богородица и кротким любвеобильным голосом сказала ему: «Старец, не скорби, но иди к братьям и скажи им, чтобы они не расходились из обители, ибо Арсений скоро возвратится со всем необходимым». И вот действительно, обрадован этой чудесным видением, Иоаким поспешил успокоить братью. Действительно, слова Богоматери в точности сбылись. И действительно, что на следующий день Арсений возвратился в обитель, везя с собой двух больших лодках все необходимое для пропитания братьев. То есть вот такими вот чудесными событиями вот происходило основание и становление в этой вот обители. Конечно, под покровительством, да.
Каневской обители, да. Под покровительством,
под
предводительством,
под покровительством Божьей Матери.
Божьей Матери, да, Каневской.
Да. Угу. Ну и потом эти же ведь районы, они находятся непосредственно в близости
к шведам,
Финляндия здесь, угу. Швеция. Вот, мы знаем, что шведы уже к этому времени, они уже, ну, когда-то произошло отпадение Западной Церкви католиков от... Угу. Вот, католикам, затем они стали лютеранами, ну и в общем, конечно, вот это вот необходимо было сохранить православную веру вот в этих пределах и как-то вот стоять именно в вере православной на границе вот этого западного мира, севера здесь. И рассказывается, что в 1573 году Каневская обитель чудесным заступлением Богоматери была спасена от нашествия шведов.
Подробности неизвестны,
ну,
вот этой
подробности
истории.
Вот смотрите здесь какие. Они собирались разграбить этот монастырь, вот, но поднявшийся сильный ветер взломал лед вокруг острова и помешал им исполнить свое злостное намерение. Ну, то есть это все было, вот, и рассказывают, что некий Афанасий, находясь в плену шведов, увидел в доме икону Спасителя и стал горячо молиться перед ней о возвращении на родину. Во сне он получил повеление: «Если хочешь уйти из плена, — говорил таинственный голос, — возьми этот образ и снеси его в Каневец».
Угу.
Афанасий послушался, взял икону вместе с другим товарищем, им удалось сбежать из плена. Они нашли у берега небольшое судно, проплыли на некоторое время, и от утомления оба заснули. Mm-hmm. Во сне Афанасию представился старец Арсений Каневский и сказал ему: «Встань, посмотри на море, там плывет змей». Тот же самый сон в то же время увидел спутник Афанасиева. Они проснулись и, значит, посмотрели, увидели шведское судно, которое шло прямо на них. Беглецы, не теряя времени, схватили за весла, поспешили скрыться от преследования. Икона Спасителя была представлена в Каневский монастырь. Так они спаслись. И так вот все время приходилось противостоять шведам. А там, посмотрите...
Неоднократно.
Да.
В общем, неоднократно.
70-е годы 16 века, начало 17 века. Мы помним, это было время, смутное время.
Угу. Значит, два раза в 1577 и в 1610 да. году вследствие войны со шведами иконы из монастыря были перенесены в Новгородский деревянницкий монастырь.
Угу.
Вот еще вот такая вот история,
да, вот такая вот,
с иконой.
Чтобы спастись как-то вот,
угу,
это.
Угу.
Вот, ну и вот, и значит, ну, впоследствии, когда угроза вот этого иноземного нашествия заступничеством опять же Пресвятой Богородицы была остановлена, вот, уже нашествие, и Русь как-то встала, там смутно прекратилась, был избран царь, мы знаем, из династии Романовых, вот, то, в общем, икона, она достаточно долго она оставалась вот именно в Новгороде.
Оставалась в Деревеницком монастыре, да, до 1700, иконы Богоматери. 1796 года. Вот у меня. 1796, это почти до 1800 года.
Да,
это
же... до конца 18 да, века да, практически. Да, Но потом все-таки, вот, видимо, это воля была Пресвятой Богородицы, что она, икона вновь была перенесена именно в монастырь, а в монастыре, в этом, в котором она пребывала в Новгороде, была оставлена точная копия. Вот, то есть вот так вот она вот происходила, история вот этого, история этого образа. Ну и вот что еще надо сказать вот.
Наверное, какие-то чудеса.
Да, какие-то чудеса. Ну, прежде всего, это то, что все-таки обитель стояла. Mm-hmm. Обитель стояла вот в этих пограничных районах. Ну, удавалось да, выстоять.
На границе, да.
Mm-hmm. Вот это вот все-таки вот эти вот, прежде всего, вот эти чудеса. Потом то, что, помните, мы сказали о изгнании вот этих бесов. Mm-hmm. Вот. И, значит, даже в наше время, например, вот у меня есть такая небольшая брошюра изданная, значит, там канон Пресвятой Богородицы перед этой иконой говорится, что всегда, значит, перед этой иконой избавлялись прежде всего от бесов, от бесовщины.
Угу. Вот тут даже упоминается, кто некто Андрей Зиновьев был избавлен от беснования. Григорий Новосадов исцелился от расслабления. Боярыня Параскева от глазной болезни. Угу. Ну и до сих пор источаются чудеса от ее честного образа. Вот да. Так вот. Ну, тут, наверное, много. Может, да, вот список такие. Можно продолжать. Такое вот. Избавление.
Да-да. Вот смотрите, значит, читая эти вот все чудеса, конечно, они и в истории происходили, и в наше время сейчас, потому что, вот, может быть, это кому-то кажется, что выдумки какие-то насчет, по поводу беснования, так ведь оно на самом деле и есть, что вот и бывает и коллективный психоз, и беснование, и, значит, и индивидуально. Вот посмотрите, если вот, скажем, возьмем время богоборчества, когда, значит, закрывали храмы, когда закрывали монастыри, уничтожали иконы, сбрасывали кресты, купола, это же ведь все было коллективным беснованием.
Да.
Это было, можно сказать, коллективное такое беснование.
Какое-то странное ослепление людей
происходило. Да, какое-то ослепление происходило. Господь, видимо, попустил вот за наши грехи вот такое. Ну, и сколько пришлось потом претерпеть за какое-то отступление от Бога, от Господа.
Ну вот смотрите, икона Каневской Богоматери находилась в обители на острове Каневце вплоть до Советско-финской войны 1939-40 годах, мы знаем, это продолжалось. Затем братья вынуждены была покинуть обитель и обосновалась сначала в Финляндии, а затем в 1956 году в Нововолаамском монастыре в местечке Хейнависи. К собору во имя Преображения Господня, построенному в 70-х годах XX века, примыкает часовня, вот, устроенная специально для чудотворного Каневского образа. И вот там икона Божьей Матери пребывает и по сей день Каневская.
Да. И вот что еще, Валентина Федоровна, что интересно, значит, мы говорили, что в разные времена она была то, скажем, вот до реставрации с двумя
голубями,
то с одним голубем. И вот что же это же за такое, значит, сейчас...
Почему такое, изображение? Да,
ну вот первообраз находится сейчас в Финляндии, хотя и списки есть во многих местах. И вот до реставрации на иконе последние реставрации были изображены два голубиных птенца, а сейчас у нее только один птенец. Это вот какое-то вот богословское, какая
смысл
вот, какой в этом во всем. Ну, вообще, вот эту Каневскую икону Божией Матери связывают с праздником Сретения. Помните, там, значит, когда...
Ну, когда она, Христос, когда... Христа понесли в храм,
да.
Его встретил Симеон,
Богоприимец
и Анна Пророчица.
Угу. И, значит, это самое, и там, ведь уже, когда вот вообще приносили в храм, значит, младенца, то приносили в жертву, Вот, и помним, там это такие слова. Когда исполнилось день очищения, их по закону Моисееву, и принести его в Иерусалим, то есть Христа, Богомладенца, чтобы представить перед Господом, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, развязающего жесна, был посвящен Господу, и чтобы принести жертву по речену в законе Господне две горлицы или два птенца, или двух птенцов голубиных. Вот. Ну, это событие Сретения. Вот это как бы вот получается, что вот, и говорится, что смысл и, вот, значит, в службе на Сретение можно такое найти объяснение смысла каждого из птенцов, почему именно два. И же древним новорожденный горличий, супруг двоится, жебяше птенцев, на них же место божественный старец, целомудрянная пророчица, от девы рожденному сыну единородному в церковь приносу служат величающие. И вот песнь 9 Ирмас. И же на херувимах носим певат Серафим, днесь божественное святилище по закону приносим, на старческих яко на престоле сидит на руках, и от Иосифа примет дары боголепно, яко супруг горличишь нескверну церковь, язык новоизбранные люди, голубина же два птенца, яко начальник ветхого же и нового. То есть, как бы происходит встреча Ветхого Завета и Нового Завета.
Именно Ветхого вот этом, человека и Нового человека.
В этот праздник. Ну и вообще, это как бы встреча с Богом происходит, со Христом. Вот это вот богословский даже вот это...
Смысл
вот этой иконы, то есть глубокий такой. То есть вот таким образом Каневская икона, как само Сретение соизводит, преемственность вот Нового Завета и Ветхого, и говорится по слову Спасителя: не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить, то есть Христос. Вот. Ну и вот более развернуто такое, это можно объяснить так: сам, будучи Творцом закона, Господь исполняет закон об очищении первенцев и пречистой своей матери, подобно как во время крещения тот, кто будет крестить Духом Святым огнем, сам принимает крещение водное, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Ну и вот, и то есть вот до реставрации было два птенца, а сейчас почему-то один.
Что означает?
И вот говорится о том, что если вслед за реставратором, если вот считать, что на Каневской иконе первоначально был изображен лишь птенец, то один птенец, то этот факт, по-видимому, вступает в противоречие с богословской интерпретацией образа как сретенского. Но противоречие здесь, как вот исследователи говорят, кажущееся только. Надо учитывать, что икона не иллюстрация того или иного сюжета, а средоточие символических смыслов, и законы достоверности здесь другие, как говорится. В книге Левит объясняется, почему необходимо именно два птенца. «И сказал Господь Моисею: скажи сынам Израилем, если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, по окончанию дня очищения своего она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, другого в жертву за грех». То есть вот как это в книге Левит говорится. Итак, первый птенец приносится во всесожжение взамен агнца. Сам же агнец – замена первенца. Через жертву, возвращаемого Богу, давшего его, как жертвоприношение Авраама, первенец Богородицы – сам единородный Сын Божий. То есть он сам, вот это вот, первенец Богородицы. То есть вот получается, значит, сам первый... Значит, первый птенец символически соотносится с самим Христом. Как вот. Вот. Второй птенец приносится в жертву за грех, в очищение. В каком же грехе повинна без греха росшая, от чего пречистая очищаться? Матери Божией, от чего? Говорится, только от первородного греха, то есть первородный грех, как у всех людей. Но сам Господь Иисус Христос принес себя в жертву за этот грех. Следовательно, второй птенец также символ самого Спасителя, его искупительной жертвы. Ну и таким образом вот получается, что обе птенца имеют один и тот же смысл, символизируют Спасителя, и поэтому их изображение на иконе сливается воедино.
Один.
То есть, да, то есть вот такой вот. Ну а другие детали иконы служат усилению основного смысла. Там и веревочка вот есть еще. Ну, у нас, видите, немножко мелкое изображение. Вот,
иконы. Да, сложно разобрать, вот. Конечно.
Веревочка, привязанная к лапке птенца и само его пребывание в руце Господа, означает совершенное подчинение Сына воле Отца. Посмотрите, поворот головы Бога-младенца в сторону Богоматери и его взор, устремленный на жертвенного птенца, подчеркивает сосредоточение Христа на своем крестном служении. Вот такая вот, такое вот объяснение.
Непростое. Довольно нетрадиционное такое изображение, да, и объяснение, конечно, такое богословское, очень глубокое.
Ну вот, да, сретение, то есть это встреча, встреча с Богом. То есть вот и сам смысл праздника-то, сам смысл праздника, и вот с Господом прожить всю эту жизнь. Ну и вот в источниках говорится о том, что особую помощь Оконевской иконы Божией Матери получают при молитве с покаянным чувством и верой люди, страдающие беснованием, наркоманией и пьянством, болезнью глаз и слепотой, параличом и расслаблением. Вот. И, ну и перед этим образом также молятся о помощи в миссионерских трудах и при пожаре. То есть вот такие вот и чудеса-то, собственно, происходят именно и в наше время, и вот сейчас. Вот. Потому что, посмотрите, вот это вот беснование, оно и сейчас достаточно, оно и раньше было. Вот не так давно у нас почил... Значит, старец в Псково-Печерском монастыре, отец Адриан, схиархимандрит. Он ведь в свое время когда-то первоначально подвязался в Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. И он там по благословению старцев осуществлял отчитку бесноватых. А поскольку там и в советское время много очень было разных делегаций, в том числе и там и партийные работники приезжали, и все, и однажды на одной из отчиток вот пришла вот эта вот делегация, и он отчитывал, и некая там даже женщина, кажется, партийный работник, она то ли залаяла, то ли что-то вот такое вот, проявила вот это.
Бесноватость свою.
Да, бесноватость, это вызвало недовольство, как в передовой стране, в Советском Союзе, что отрицание Господа и вообще какое может быть беснование. И поэтому его из Свято-Троицкой Лавры его, ну, в общем, переместили в монастырь,
Псково-Печерский
монастырь. Вот. А и сейчас отчитки совершаются, и сейчас это происходит. Ну вот здесь, знаете, что хотелось бы сказать о том, что нам не следует осуждать как-то людей. Потому что это вполне такое вот явление, такое всем нам свойственно в какой то или иной степени, потому что у всех страсти какие-то как-то проявляются. Вот. Но с нашей стороны надо просто, нам кажется, просто молиться о нашем народе, о наших людях, о молодых людях, вот, потому что и в молодом возрасте особенно вот это ведь проявляется. Вот.
Молодым,
люди ищут себя.
Не очень молодым.
Конечно, да. Но бывает это все.
Да, вот. Это бесовщина, это, конечно, серьезное такой недуг, что ли, я не знаю, как это назвать, психически,
да.
И даже не психически, наверное, на духовном уровне, да.
Да.
И вот, конечно, вот перед иконой, особенно вот этой Коневской, да.
Да, конечно.
Это исцеления эти происходили.
Особенно вот это нужно молиться о нашем народе, потому что мы вот часто привыкли рассуждать о нашей вере, о нашей культуре, за столом так. значит, вот в таком... А вот действительно, если часто даже разговариваем и говорим, ну, начинаем кого-то осуждать, того, другого человека, там, ну, например, бывает, что бывает, ну, особенно среди молодых людей, вот случается, что, например, критически относятся и к нашей стране, и там, к нашей культуре, и вообще ко всему.
Mm-hmm.
Вот. А ведь просто помолиться об этих молодых людях, ведь они же просто, может быть, просто, они же ищут,
mm-hmm.
вот, люди же ищут, даже вот, например, ну, ездят из одной страны в другую,
mm-hmm.
Это же все, это же нормальный процесс, то есть, это, вот мы говорили о сретении, да, мы говорили mm-hmm. о сретении, это душа, она ищет встречи с Богом. Душа ищет встречи с Богом, и с нашей стороны, кто вот все-таки познал Господа, кто познал Господа и знает Его, ну вот, с нашей стороны требуется, чтобы помолиться как-то об этих людях, чтобы они смогли найти, как-то не отталкивать их, не осуждать, а принимать, потому что, как правило, очень многие, они очень добры и благонамеренно даже настроены. И прежде всего, это, конечно, молитва наша. Вот наша болезнь какая. Вот. Это помолиться и в храме, и дома. Вот. И благожелательно относиться ко всем людям.
Ну, как говорил
это же наша,
Христос. Да,
да, великая, это вот, великая
любовь,
наша
главная любовь,
задача.
Конечно.
И говорят, что вот у этой иконы, именно Каневской иконы, молятся о помощи в миссионерских трудах.
Угу.
Именно в миссионерских
угу.
трудах.
Ну, что есть просвещать,
просто,
и, да.
Да, угу. просто это все необходимо, это.
Угу.
И слава Богу, вот поэтому наша чудесная вера, и хорошо, что именно Россия, она же ведь для всего мира. И как это больно слышать со стороны, с нашей стороны, когда говорят, что Россия для русских. Почему для русских? Мы не должны быть закрытыми для окружающих,
для других.
Мы только закрыты должны быть от измены своей веры, там, чтобы вере своей мы должны...
Не должны изменять
не
своей
не
вере.
Не изменять вере своей, своей истории, своей, любить...
Своей стране.
Да.
Ну что ж, все понятно. Давайте, отец Георгий, будем заканчивать нашу сегодняшнюю передачу, посвященную образу Пресвятой Богородицы Каневская.
Угу.
Что бы можно было сказать, вот заключая эту передачу,
ну,
наш
может
разговор?
Быть, да, может быть, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, вот говорил вот сейчас, мы с вами говорили о молитве, я думаю, что имеет смысл прочитать молитву Пресвятой Богородицы вот именно перед этой иконой, которая чествуется 10 июля по церковному календарю или 23 по действующему святому календарю.
По-новому, да.
Пресвятая Богородица, спаси нас. О всемилостивая Госпожа Дева Богородица, вонми смиренному молению моему и сокрушенно ныне предстоящего образа Твоему, слыши глаз. Вембо, осадетели моего мати, яко Ты предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное. Вемы сие, яко беззаконием обрезыдоша главу мою, яко бремя тяжко тяготеша на мне, и уже несть достоин выйдите высоту небесную, ниже возрете ко престолу славы Сына Твоего Бога нашего, но достоин мук и вечного осуждения. Сего ради к Тебе, с предстоящими купно, припадаю, Тя прошу умиленно, к Тебе со слезами взывая, сотвори к Нему, Матернее, Твое моление, да не отвержет нас грешных от лица Своего, но ока милостив, да простит нам согрешение наше, вольно-невольно, на путь спасения наставляя нас и с высшей силой укрепляя к творению заповедей Своих святых, да сохранит нас от соблазнов мира, от вожделений греховных, от козней дьявольских, и от нападения видимых врагов, да благословит дела рук наших, подавая обители сей и всему граду, и стране обилия благ земных, да сотворит нам дни благи и безмятежные, да градит миром церковь свою святую, и расстоящая да соединит то, яко благ Господь, долготерпелив и много милостив от вся твари с Отцем и Святым Духом славим во веки веков. Аминь.
Аминь. Ну что ж, я хочу вас поблагодарить, отец Георгий, за эту беседу, напомнить, что вы сегодня рассказывали об образе Пресвятой Богородицы Каневской, истории этой иконы и о чудесах, которые происходили около нее, около этой иконы. Спасибо вам большое. Напоминаю, что сегодня у нас в студии был протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Еще раз благодарю вас. До новых встреч. До свидания.
До свидания. Спаси Господи.
Спаси Господи.